Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Петрович на чужбине.
Это, конечно, интересно, что иностранцев это привлекает. Я как раз хотел спросить вас, чем все это достигается? Неужели просто тем, что из этих всех советских реалий, образов и икон вынимается идеологическая составляющая? И сразу весь прошлый мир начинает нравиться.
Ну, я думаю, что прежде всего, что там вот этой идеологии как раз и нет. Я думаю, что иностранцев прельщает, ну, те, кто живет и работает в России, и владеет русским языком, те понимают, о чем идет речь, и прочитывают эту иронию. Те, кто приезжает случайно, не совсем прочитывают поверхностно, потому что я знаю это просто по каким-то заметкам в иностранной прессе и так далее. Но думаю, что прельщает прежде всего атмосфера вот некой теплоты, домашней обстановки и тем, что это сделано вот руками, да? То есть это вся обстановка там неповторима.
Вы сказали, что вы соучредитель, да, совладелец Петровича. А кто другой? Кто ваш партнер?
Там в Москве и здесь еще два партнера. Здесь еще есть чешский, русский, который...
Нет, я про Москву.
В Москве два человека, да. Это два известных человека, которые занимаются рекламой и пиаром. Алексей Петрович Ситников и Игорь Петрович Писарский.
Конечно. У нас есть звонок у нашего слушателя, Вячеслава Петровича, конечно, ну, из конечно. Москвы. Вячеслав Петрович, слушаем вас.
Добрый день, Андрей Петрович. Скажите, пожалуйста, у меня будет несколько вопросов, я их все задам, а потом вы на них ответите. Нет ли в вашем проекте Петрович какой-то связи маленькой, переклички с вашим отчеством? Это первое. Второй момент. Как вы создаете свои вот маленькие идейки, смешинки? То ли все это вам приходит, то ли кто-то подсказывает, так сказать, а потом все это забывается, и все это становится общим вашим. Следующий момент. Я начал собирать, и уже создалась небольшая коллекция ваших, ну, смешинок, будем говорить, ваших, я бы не сказал, что это карикатуры, это какое-то другое название. Вот в свое время Харлоу Битструп, у него было два тома его карикатур. Не думаете ли вы издать тоже отдельным изданием всю вашу, так сказать, антологию ваших рисунков, что было бы весьма весьма полезно, так как в них прослеживаются определенные моменты нашего вот этого времени 90-х годов и уже сейчас первые года другого столетия.
Петрович на чужбине. Гость программы Андрей Бельжо. Эфир 9 января 2005 года. У микрофона Иван Толстой. Петрович на чужбине. Сегодня у нас в гостях в пражской студии «Свободы» Андрей Бельжо, художник и автор Петровича, специального проекта, вобравшего в себя и художественный образ, и ресторан. И вот в ближайшее время Петрович отправится за границу. В Праге откроется ресторан под таким названием «Петрович». Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре и выведать у нашего гостя Андрея Бельжо, что это за проект, с чем он связан, и высказать свое мнение, будут ли они радостно посещать это заведение. Ну, а о том, какие условия выдвигаются организаторами этого ресторана, расскажет, я надеюсь, наш гость. Итак, мы начинаем. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы первый раз в Праге?
Второй раз, но такой большой период, измеряющийся 7 днями, первый раз.
Расскажите, пожалуйста, прежде всего, чтобы мы все были в курсе, что это за проект Петрович, когда он возник, почему он Петрович и так далее.
Ну, прежде всего, это не ресторан, таран-клуб, и разницу между двумя этими понятиями я расскажу. Во-вторых, Петрович – это такой персонаж, который знают хорошо очень в Москве и в России. Это такой карикатурный герой, который одной ногой стоит в советском прошлом и вышел оттуда, другой ногой стоит неизвестно где, и, как я говорю, что он все время находится в каком-то переходе от чего-то куда-то и никак не может дойти, который иронизирует над тем, что происходит в стране, как-то обкатывает новые появляющиеся слова. Ну, в общем, живет в ритме страны, немножко издеваясь. Ну, такой городской сумасшедший, не хочу как-то примазываться к лаврам Гашека, но чем-то похожий на Швейка, корнями уходящий в Иванушку-дурачка. В общем, такой вот персонаж Петрович. В свое время он был очень популярен, на каждой обложке газеты «Коммерсант» он появлялся, сейчас он появляется регулярно в «Коммерсанте» ежедневном. Вот, он был в мультфильмах на телеканалах УРТ и в программе Вити Шендеровича «Бесплатный сыр». Ну, в общем...
А возник-то он когда и в связи с чем?
Возник этот персонаж где-то году, ну, с 91-го года после известных событий. Я оказался в газете «Коммерсант» уже как художник-карикатурист, и там, вот там и появился где-то спустя год, наверное, этот персонаж. То есть он был, но как Петрович, вот само слово «Петрович» появилось где-то году, наверное, в 92-м, я думаю, потому что я понял, что персонажи должны между собой общаться и как-то обращаться друг к другу, и в голову пришло вот это отчество Петрович. На эту тему я могу довольно долго рассуждать, но не буду сейчас занимать много времени. Короче говоря, это одно из единственных отчеств в русском языке, которое полностью проговаривается, как я понял потом, потому что у всех остальных мы съедаем половину слова. Мы не говорим Александрович, а говорим Саныч, не Иванович, а Иваныч, ну и так далее. А остается только Ильич и Лукич. Вот. Ну и Петрович. А в Петровиче есть красивая буква «Р», которая, в общем, видимо, и заставляет всех людей, у которых хочется Петрович, обращаться к ним именно так. И потом была какая-то, много было разных эфиров, встреч с народом, так сказать, да, и мне все Петровичи говорили в один голос, что нас все называют Петровичами. Это абсолютно так оно есть. Ну и так как персонаж был очень популярен, я решил придумать такой дом. Как бы дом Петровича, некую коммунальную квартиру с забавными интерьерами, с деревянными бюстами, которые вырубал из дерева Сережа Горшков и красил их, и там все персонажи носят отчество Петрович, независимо от того, какое у него отчество. И поэтому там Александр Петрович Пушкин, Юрий Петрович Лужков, Иосиф Петрович Кобзон, Юрий Петрович Гагарин и так далее, и так далее. Значит, у меня есть такая забавная история, которую я видел, как девушка шла и смотрела, а в этом месте обычно не только едят и выпивают, но еще и ходят и смотрят на экспонаты, потому что это еще одновременная галерея. И она шла, так читала, Александр Петрович Пушкин, Юрий Петрович Лермонтов, и так дошла до Гагарина, прочла Юрий Петрович Гагарин, повернул к своему собеседнику и говорит, а разве он Петрович? Вот. Ну, короче говоря, все, кто туда приходит, получают такие пропуска, где написано «Петрович», и у нас очень много иностранных всяких Петровичей существует.
Это вы уже перешли к проекту ресторанному, клубно-ресторанному.
Да. Ну, так вот, таким образом Петрович стал очень известен, и мы решили создать вот некий дом, где мы посмотрели... 7 лет назад ничего подобного не было. Мы посмотрели как-то на близкое прошлое советское, посмотрели на него с ироническим взглядом, но не лишенным теплоты. У нас там нет абсолютно никакой политики, у нас там нету красных флагов, бюстов Ленина и так далее. У нас есть, это скорее галерея, музей, посвященный быту. Вот у нас там всякие игрушки, да, там есть детская комната, игрушки, которые играли там в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е. Отдельно комната, так называемый зал, который называется кухня. Кухня в понятии интеллигентском, в понятии 60-х, 70-х годов, когда интеллигенция собиралась на кухне, слушала пленки на магнитофоне «Айдес» или «Яузы-5» или «Комета», пленки Высоцкого, Акуджавы и Галича. И, собственно говоря, в этой комнате кухни 60-х годов и стоят эти магнитофоны, и стоят эти пленки, и висит портрет, конечно же, Хемингуэя, который висел в каждой, в общем, интеллигентской квартире. Ну, в общем, мы попытались восстановить...
Эрнеста Петровича Хемингуэя.
Эрнеста Петровича, естественно. Вот. И мы попытались восстановить, но с некой иронией. Поэтому там не просто портрет Хемингуэя, а под портретом Хемингуэя некая полочка в стиле 60-х. На полочке стоит вазочка такая белая в черную полосочку. не могу описать, к сожалению, дорогие мои радиослушатели, форму этой вазочки. Мне не хватит просто слов, но вы знаете, что такое стиль 60-х, конечно же. Ну, в общем, какая-то такая... Вот трудно поверить, но 7 лет назад в Москве я с трудом нашел граненые стаканы, они исчезали. Я с трудом нашел традиционные пивные кружки. Пепельницы, которые я называю ВДНХ, которые такие все, все такие навороченные и из такого прессованного стекла. Мы из-за нас запустили линию в Гусь-Хрустальном и стали по новой выпускать граненые рюмочки под водку. Ну, а уж теперь в Праге вот так вот от рюмок я возвращаюсь.
Но погодите, до Праги мы еще дойдем.
Хорошо.
Как публика.
Я про рюмки, я хотел сказать про хрусталь, которого здесь навалом. И больше того, у нас есть даже бумажка, так немножко отвлекаясь, настоящий документ, где было написано, что из Чехословакии нельзя вывозить, и дальше идет перечень практически 50 наименований, включая трубы сантехнические и так далее, и так далее. А что же можно? Богемский хрусталь. Везите сколько хотите. И поэтому здесь есть такая точка, ну, одна из точек, да, что, например, в каждом доме в советской семье стояли хрустальные графинчики из Чехословакии. И больше того, многие люди не снимали, и почему-то это считалось каким-то стилем. Вот эти бумажки, которые были наклеены на стаканах, да, и там написано было «Богемия», «Чехословакия» и так далее.
Ну, как, у каждого пижона на солнечных очках должна быть...
А то на солнечных очках сбоку, да.
Андрей Петрович, скажите, ну а как же публика отреагировала в Москве на открытие клуба-ресторана? Вообще, по какому принципу он впускает людей? Я помню, я пытался в него попасть, да. Меня не пустили.
Ну, теперь пустят. На самом деле, надо было и здесь, и там, надо было просто хотя бы одну рекомендацию от кого-то из членов клуба. Мы ввели тогда карточную систему или пропускную, потому что мы сделали такую бумажку, на которой написано «пропуск». Только потому, что Москва 7 лет назад была такая во многом краснопиджачная. Там много было людей совсем другого круга, и мы хотели как-то их отсечь. Мы хотели сделать клуб для... Во-первых, там демократичные цены, скажу сразу. И мы хотели сделать клуб, куда бы приходили писатели, поэты, художники и чувствовали себя там комфортно, потому что там все как бы воздействует на все анализаторы наши, да, на слуховые воздействует музыка, глаз видит вот эти вот забавные предметы, которых много, которые отдельно освещены, они являются просто частью как бы интерьера, они играют, они создают этот интерьер.
А музыка тоже ностальгическая?
И музыка там, музыка 30-х, 40-х, 50-х, и тогда я переписывал эту музыку с гибких грампластинок. Это сегодня можно все это купить, и все уже на CD. И старые фильмы я переписывал, я вставал в 6 часов утра и записывал «Чук и Гек». «Чук и Гек», надо сказать, показывали в 5 часов 45 минут утра. Вы не поверите, в детские каникулы. Какова цель была этого показа, мне трудно сказать, да, потому что маленький ребенок не мог включить, он должен был разбудить, наверное, родителей в 5.45, за что они были ему благодарны очень в воскресенье, вот, чтобы папа или мама включили телевизор, и дальше они смотрели бы с удовольствием «Чук и Гек». Но я честно, поставив будильник на 5.45, записал весь этот фильм, и теперь каждый Новый год я заставляю, ну, сам смотрю и заставляю его смотреть уже там 10-й, 20-й раз, всех своих друзей, вот, считаю, это замечательный фильм. Так вот, тогда эти переписанные фильмы шли у нас в зале, и «Подвиг разведчика», и так далее, и так далее, и «Карнавальная ночь», и прочее. Играла ностальгическая музыка, в графинчиках, которые я покупал в антикварных магазинчиках, подавалась водочка, вот, ну и селедка под шубой, конечно же, и салат оливье, он же столичный, с разными модификациями, и пельмени в горшочках, ну и с оленем оленя, который у меня называется «Посол Советского Союза», название я придумываю блюдом сам. Ну, в общем, там, например, пельмени у нас называются «Тимур и его команда», они подаются в горшочке, ну и... А селедка под шубой – «Тайна двух океанов».
«Свобода», программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Микрофон Иван Толстой. Тема нашей передачи «Петрович на чужбине». У нас в гостях в пражской студии «Свободы» Андрей Бельжо, художник и автор проекта «Петрович». Мы продолжим после краткого объявления.
Радио «Свобода». Новости.
Всего несколько минут назад в резиденции...
Как только что стало известно, Радио «Свобода» из источников близких...
Быстро, точно, объективно. Новости на Радио «Свобода».
В интервью «Радио «Свобода» знаменитый музыкант заявил...
Как сообщил высокопоставленный политик...
Информация из первых рук.
Вот сейчас идет пресс-конференция. Я расскажу то, что я вижу.
Корреспонденты «Свободы» всегда на месте событий.
Огромное количество журналистов, очень много зевак. Очень много сотрудников милиции.
Я видел, как кинологи зашли. Это еще было минут 10-15.
Свободный информационный мир. Новости на Радио «Свобода».
Спасибо большое. Мы еще будем выходить с вами на связь сейчас.
Каждые полчаса. Круглые сутки. В будни и праздники.
Новости на Радио «Свобода».
Андрей, расскажите, пожалуйста, о том, кто ходит в московский, ходил и ходит сейчас в московский Петрович.
Вот как раз перед отъездом, незадолго, где-то недели за три, мы отметили семилетие, и я смотрел фотографии, кто у нас был, и, в общем, перечислить известных людей просто невозможно. Это гигантский круг. Но я могу сказать, например, что легендарный композитор Никита Богословский отмечал там последние свои дни рождения, и его друзья собрались, когда была годовщина его смерти. Там Елена Великанова пела «Черный кот», жил да был за углом «Черный кот» совсем недавно, и за столом сидел Саульский, которого уже, к сожалению, тоже нет. Сергей Юрский читал там стихи Бродского после длительного периода, когда он вообще не поднимался на сцены. Мы работали в театральном режиме, столы были убраны, и стояли просто столики. Михаил Михайлович Жванецкий, первый Новый год Петровича, тоже не понимая, что происходит, и не ушел ли его слушатель, поднялся на сцены в течение 40 минут или часа, читал свои новые вещи и был поражен, что все его внимательно слушают, и никто не в это время не ест и не выпивает. Композитор Найман заехал в Петрович, и когда родилась идея попросить его что-то поиграть, и Троицкий робко предложил ему это, с удовольствием сел за клавиши, перед этим его Троицкий представил. Я боялся ужасно, потому что народ уже был в состоянии веселом. Там очень доброжелательная обстановка, но понятно, что это ресторан, но слушали Наймана в абсолютной тишине. Из трех вечеров дважды там побывал Давид Копперфильд, и последний вечер просидел там до 5 утра и увез оттуда такой Петрович Дергунчик и сказал, что это одна из лучших атмосфер и энергетических в мире, а бывал он в разных местах. Чего поэтому это не реклама, я просто перечисляю там, ну, известные актеры, писатели, поэты, и Лев Рубинштейн, и Дмитрий Александрович Пригов, и Кибиров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Весь этот ряд можно продолжить. И Владимир Сорокин, и Виктор Ерофеев. Просто там были презентации книг. Ну, скажем, книга под названием «Йобс» Ерофеев, Пригов, Сорокин, была презентация там. И часто мы делаем это просто как в некотором смысле спонсорский акт, то есть большими скидками, или просто накрываем столы и приглашаем туда людей искусства. То есть там, в общем, большое количество людей искусства перебывало там из разных городов. Ну, например, я узнал случайно, что это излюбленное место московских шведов, например. Узнал, когда приехал...
Шведов,
да. Узнал об этом, когда приехал корреспондент из газеты «Стокгольмская», которая главная газета в Стокгольме, типа там «Стокгольмская правда», не знаю, как называется, да.
Вот, Дагенснюх
это. Да, да, да. И он брал у меня интервью, потому что им было интересно, что это за место такое, и почему московские шведы собираются именно там. Вот. Ну, и итальянцы, и там постоянно те, которые работают в Москве и говорят по-русски. Так что много. Французы сейчас полюбили. Ну, в общем, это такое
интернациональное
место. Все они Петровичи.
Это, конечно, да. Да. Пьеровичи.
Да, и
так
да,
далее.
Да,
да. Питеровичи. Это, конечно, интересно, что иностранцев это привлекает. Вообще, я как раз хотел спросить вас, чем все это достигается? Неужели просто тем, что из этих всех советских реалий, образов и икон вынимается идеологическая составляющая? И сразу весь прошлый мир начинает нравиться?
Ну, я думаю, что прежде всего, что там вот этой идеологии как раз и нету. Я думаю, что иностранцев прельщает, ну, те, кто живет и работает в России и владеет русским языком, те понимают, о чем идет речь, и прочитывают эту иронию. Те, кто приезжает случайно, не совсем прочитывают поверхностно, потому что я знаю это просто по каким-то заметкам в иностранной прессе и так далее. Но думаю, что приезжает прежде всего атмосфера вот некой теплоты, домашней обстановки и тем, что это сделано вот руками, да? То есть это вся обстановка там неповторима.
Вы сказали, что вы соучредитель, да, совладелец Петровича. А кто другой? Кто ваш партнер?
Там в Москве и здесь еще два партнера. Здесь еще есть чешский, русский, который...
Нет, я про Москву.
В Москве два человека, да. Это два известных человека, которые занимаются рекламой и пиаром. Алексей Петрович Ситников и Игорь Петрович Писарский.
Конечно. У нас есть звонок у нашего слушателя, Вячеслава Петровича, конечно, из Москвы. Вячеслав Петрович, слушаем вас.
Добрый день, Андрей Петрович. Скажите, пожалуйста, у меня будет несколько вопросов, я их все задам, а потом вы на них ответите. Нет ли в вашем проекте, Петрович, какой-то связи маленькой переклички с вашим отчеством? Это первое. Второй момент. Как вы создаете свои вот маленькие идейки, смешинки? То ли все это вам приходит, то ли кто-то подсказывает, так сказать, а потом все это забывается, и все это становится общим вашим. Следующий момент. Я начал собирать, и уже создалась небольшая коллекция ваших, ну, смешинок, будем говорить, ваших, я бы не сказал, что это карикатуры, это какое-то другое название. Вот в свое время Харлоу Битструп, у него было два тома его карикатур. Не думаете ли вы издать тоже отдельным изданием всю вашу, так сказать, антологию ваших рисунков, что было бы весьма весьма полезно, так как в них прослеживаются определенные моменты нашего вот этого времени 90-х годов и уже сейчас первые года другого столетия. Ну вот как будто бы...
Спасибо, Вячеслав Петрович, за вопрос. Андрей Петрович, вам нужно отвечать. Да. Вы уже на уровне...
Я не Петрович, а Георгиевич, и было бы... совсем просто, если бы я был Петрович, вот я сделал ресторан Петрович, придумал, да, или своего персонажа. Нет, я Георгиевич, по отчеству Петрович, это не отчество, это судьба, как я уже говорил, или описывал это, и к отчеству это, в общем, имеет мало значения. Писатель Кабаков сказал как-то, что если в нас нет Петровича, то нас нет и вовсе. Петрович – это некое состояние ироническое, состояние, которое должно быть внутри каждого человека. У кого-то это маленькое, и причем самое ироническое. У кого-то это маленькое, у кого-то его совсем нет, но тогда человек близок к такому серьезному идиоту. Да? У кого-то оно большое, и тогда этот человек симпатичен, легок в общении и так далее. Вот, на этот вопрос я вам ответил. Я вас бы очень просил, спасибо вам большое, что вы что-то там вырезаете и собираете. Книжка у меня вышла, и весит она 4 килограмма, ее раскупили очень быстро. Она в 4 раза больше, чем 4 тома Битструпа, их было 4. Вот, и я бы вас только просил об одном. Не называйте, пожалуйста, то, что я делаю смешинками, потому что мне это очень обидно. Это вовсе уж никакие не смешинки, не называйте это карикатуры, называйте это как угодно. Вот, наверное, это ироническая графика, там много текстов, поэтому мои друзья-писатели считают, что я еще и принадлежу к их цеху. Вот. Но, в общем, как-то так. Был еще какой-то вопрос. Да, про книги я сказал, про это сказал. Ну, в общем, вот только не смешинки.
Андрей, скажите, а поподробнее вы не могли бы сказать, что за этот том с иронической графикой?
Ну, вообще у меня много вышло книг. Последняя называется «Петрович и другие». Это толстая книга, где порядка 345 рисунков из 10 тысяч, которые я нарисовал, или больше 10 тысяч. В общем, такая вот толстая книга. Что касается...
Кем она издана?
Она издана издательством «Эксмо».
частично их издательством «Эсмо», там принимала «Линия График», одной из самых крупных полиграфических фирм, которые там принимали такое спонсорское участие, и «Коммерсант», там много было спонсоров, потому что я хотел, чтобы книга была достойная, но при этом не стоила дорого, и поэтому все работали в ущерб себе и не просили за это денег, и Банк Державы еще дал деньги на это.
Она еще продается?
Она висит где-то в интернете за довольно большую сумму денег, но в магазине она стоила порядка 400 рублей, на прилавках на Новом Арбате она вот на улице на развале стоила 800 тысяч, вот, а в интернете мне кто-то сказал, что она стоит где-то около 20 тысяч.
Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У нас в пражской студии наш гость, художник Андрей Бельжо. Мы прерываемся на краткий выпуск новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Петрович на чужбине.
Как вы вообще оцениваете русское ресторанное дело за границей? Насколько вы его знаете? Насколько вы хотите попадать в эту струю или, наоборот, отличаться?
Плохо знаю. Отличаться будем точно, потому что из того, что я знаю, не будет никаких матрешек, косовороток и балалаек, никаких вот этих стереотипов. Повторяю, это абсолютно отдельная штучная история. Ничего подобного нет нигде в мире. И я говорю это без всякого пафоса, поэтому что из этого получится, не знаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Но отличаться, конечно, будет, потому что это, в принципе, отличается от всех других ресторанов.
Вы знаете, что русская кухня за границей, русский ресторан за границей – это самый дорогой всегда ресторан, за исключением, может быть, каких-то особых закрытых клубов. Русские поднимают цены невероятно, и в русский ресторан за границей ходить не хочется именно потому, что вам такую жменю борща предлагают за цену жмени икры.
Я думаю, что мы это избежим, потому что я настаивал в Москве в свое время, и здесь буду настаивать, что Петрович – это демократический ресторан. Это для...
Очень сладкое слово «демократический» по отношению к ценам.
Да, именно. Я в свое время, когда мы делали Петрович, придумал такую вещь. Мне не важна верхняя граница, она, может быть, может уходить в бесконечность. Мне важна нижняя граница. То есть дорогие рестораны плохи тем, что там человек, у которого не очень много денег, не может себе ничего заказать, потому что начинается все сразу с дорогих блюд. Когда я придумал Петрович, я сказал, что вот должны быть блюда, которые стоят совсем дешево. И если приходят два человека, два друга, один из которых, два школьных друга, один крупный бизнесмен, а другой работает учителем литературы, и он не хочет, чтобы его друг-бизнесмен его угощал, да, то он может заказать себе гречневую кашу с котлетами, которая называется «Петрович вернулся из командировки», да, которая пользуется огромной популярностью в Москве, и едят олигархи в том числе. Он может себе заказать, а бизнесмен может заказать себе осетрину и пить очень дорогое французское вино. Но нижнее, но человек, который пришел с ним и работает учителем или врачом, не должен быть никоим образом ущемлен. Он может есть гречневую кашу с очень вкусными котлетами, пить вино дешевле, но не хуже, или пить водку. А водок у нас в ресторане очень много, и настойных на хрени, и так далее.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Петрович на чужбине. Гость программы Андрей Бельжо. Эфир 9 января 2005 года.
На «Волнах радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Петрович на чужбине. У нас сегодня в гостях в пражской студии «Свободы» художник и автор проекта «Петрович» Андрей Бельжо. Андрей, помимо проекта «Петрович» у вас, насколько я знаю, есть и другой проект под названием «Майор Пронин». И это тоже ресторан-клуб, правда? И он тоже в Москве.
Тоже в Москве, да.
Что с ним происходит?
С ним происходят всякие разные вещи. Он развивался очень хорошо, но сейчас там всякие проблемы с арендой, и поэтому какое-то время он закрылся.
Как вы можете сопоставить его успех?
Петрович успешнее. Когда мы делали «Майор Пронин», там было сделано просто изначально несколько ошибок, чисто технических. Но думаю, что одна из ошибок была все-таки местонахождение его на Лубянке. Лубянка довольно глубоко сидит в подсознании наших людей. И, в общем, люди считают, что на Лубянке вряд ли может находиться что-нибудь доброе, хорошее.
Сломать этот стереотип... Баланду
да,
будут подавать, да?
Сломать этот стереотип мне не удалось, хотя мы делали «Майор Пронин» как некую шпионско-разведческую историю, такую детскую, потому что там есть столики и Джеймса Бонда, и инспектора Знаменского, и Томина, и мисс Марпл, и так далее, и так далее. Но Петрович, конечно, успешнее. Петрович – это просто такое, ну, уже, извините за штамп, такое культовое место, куда попасть довольно трудно, и, скажем, вот декабрь месяц, предновогодний и новогодний, там просто было все забито.
У нас есть звонок нашего петербургского слушателя Дмитрия. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Интересно и тем, что это ностальгия по ушедшему быту, той стабильности, которая была, и которую, впрочем, хотят сейчас возвратить и политики, и им особенно не хватает ее. Это религиозный феномен. Здесь, если идеология, то скорее антиидеология, протест против идейности и ее влияния в системе. Ведь идейность разрывает ее. Что и на праве его развития сказывается. Не случайно вы упомянули идеологию. Здесь ключ.
Андрей?
Я говорил немножко о другом. Значит, я говорил и не про стабильность, я не хочу оценивать разные периоды. У меня к ним сложные отношения. Это отдельная тема отдельной программы, наверное. Я говорил... Я прежде всего художник, да? Хотя, в общем, по первой специальности я психиатр. И, в общем, долго работал психиатром. Дело все в том, что меня интересовали предметы. Предметы, к которым я отношусь как художник с интересом, теплотой. Но если будет понятнее, я скорее называю себя старьёвщиком. Мне интересны предметы, в которых сохранилась некая теплота. В России, например, в связи с тем, что все время меняется с каждым десятилетием, предметы исчезают, их выбрасывают. Ну, к примеру, когда страна стала переезжать из коммуналок в маленькие хрущевские дома, то стали выбрасывать большие буфеты, которые и не влезали в эти квартиры, их выбрасывали на улицу. А буфеты я обожаю, например. Ну, и это касается и маленьких предметов, включая, например, баночки. По баночкам, в которых хранилось Монпансье и прочие конфетки и леденцы, можно прочитать историю. Или зубной порошок, на котором идет пионер, а написано «С добрым утром». Или зубная паста «Ну, погоди», где у зайца всего два зуба. Все это мне очень интересно. Вот. У меня дома есть небольшая коллекция. Но когда это выставляется в ресторане и каким-то образом еще обрабатывается художником, да, это не просто выставляется тюбик, а этот тюбик рядом с тройным одеколоном и баночкой черной икры. Вот такие инсталляции делали и мои друзья, и Саша Ножкин, и Сережа Горшков, и Андрей Басанец. Это все звучит по-другому, совсем по-другому. В этом есть ирония, повторяю, умноженная на теплоту. И так как я карикатурист и делаю смешинки, читая снежинки, значит, то мне все это интересно в целом. Я смотрю на мир ироническим взглядом.
Андрей, давайте наконец-то передвинемся в Прагу полностью и поговорим о том, чего же вы ждете от этого проекта здесь. Вы открываете через несколько месяцев, как я знаю, ресторан-клуб.
Да.
Под его московским названием «Петрович». Именно такое будет название, да?
Название будет «Петрович», да, но оно будет писаться на чешском и русском языках.
Петрович.
И вообще все там будет, да...
Петрович.
Да, да, русский и чешский язык, да, Петрович.
Почему Прага? Почему сюда?
Существуют банальные технические, да, вещи, потому что было предложение, нашли очень интересное помещение в центре Праги, и ничего не мешало это делать. И потому что Прага очень красивый и замечательный город. Нас немножко пугали, нам говорили о том, что ну как же так, вот 68-й год, а вы со своим советским периодом, я все время всем объясняю, что это не советский период, что это ироническое, вот все, что я говорил, да, до этого. Вот. А потом я поговорил с людьми, и вчера я встречался с Петром Вайлем, и мне сказали, что вот уж не так это все и помнится, 68-й год, и коль скоро там так много иронии, что чехи тоже много вспоминают и говорят об этом. Ну и мы решили сделать такую историю. Мы привезли старых Дедов Морозов и Снегурочку, например, игрушки, да, и выяснилось совсем недавно, вот вчера мне рассказали, что культовым фильмом для чехов является фильм «Морозко», например, и они смотрят его каждый Новый год. Я этого не знал. Потом ведь много всякого интересного и доброго было между, там, скажем, Советским Союзом и Чехословакией. Ну, почему же не сделать такую совместную историю, полную доброты, лишенную идеологии, наполненную доброй иронией? Мне показалось, что это вполне актуально. И вот то, что я говорил, скажем, про посуду, да, про эти, и подавать там, скажем, водку в хрустальных богемских графинчиках и хрустальных рюмочках. По-моему, это будет по-настоящему, и русским здесь очень понравится. Не только русским, этот ресторан делается для русских, для чехов, для туристов, которые приезжают. И повторяю, что приезжает то, что это сегодня можно открыть, любой может открыть ресторан. Сегодня есть целая система. Вы даете заявку, и вам привозят барные стойки, привозят мебель и все делают. Но это все серийное производство. И серийного производства много в Европе. Все рестораны, в общем, в той или иной степени, или большинство из них похожи друг на друга. Мы же делаем абсолютно ручной проект. Проект, который сделан руками, и все это штучное производство. Именно это привлекает людей.
Ну, Петрович московский, Петрович оригинальный, Петрович первый. Да. Он характерен именно своей иронией по отношению к каким-то советским реалиям. И эти реалии, что называется, прочитываются посетителям ресторана. Как вы считаете, будут прочитываться эти реалии здесь, в Праге? Или будет какое-то смещение? Чем-то другим будет наполнен Петрович?
Ну, я вам объясню. Во-первых, Петрович хоть и карикатурный персонаж, но вполне живой. И поэтому политика в его жизни занимает какую-то часть. Например, огромное количество карикатур посвящено возвращению Петровича из командировки. Известный сюжет, где он застает свою жену и с кем-то в постели и произносит всякие фразы. Или там Петрович возвращается под даты откуда-то с улицы, или он сидит с друзьями, что-то обсуждает и выпивает. Поэтому общечеловеческих тем гораздо больше, чем тем политических. И потом, когда я рисовал свои карикатуры на политические темы, скажем, да, я все равно преследовал не конкретное событие сегодняшнего или вчерашнего дня, а меня больше интересовали темы общечеловеческие все равно. Это предательство, глупость, а они, в общем, не имеют национальности.
Кстати, вы знаете, что у чехов, которые учили русский язык в школе, а еще 10-15 лет назад русский здесь был обязательно в школе, все писатели в памяти, кто вообще их запомнил, они обязательно идут с отчествами. Поэтому для Чехова будет очень смешно увидеть Антона Петровича Чехова и Михаила Петровича
Булгакова. Я думаю, что когда они пройдут весь этот ряд, то они наконец поймут, что это маленькая игра.
Да-да, какой-нибудь француз.
Кстати говоря, еще в Советском Союзе, я не говорю про книгу Гашека «Швейка», да, или Чапака «Война с саламандрами» и многое-многое другое. У чехов уникальное чувство юмора все-таки, да, и большая графическая культура, и карикатуры, и поэтому здесь должно быть все, мне кажется, понятно. Если мы понимали карикатуры чехов, то как же чехи не поймут наши карикатуры?
Конечно, если Гашек будет с отчеством Петрович или Чапек.
А именно так он и будет.
Да? Это они, безусловно, оценят. Ну, хорошо, а как вы будете решать проблему вот публики? Вы сказали, что в Москве Петрович открывает теперь свои двери для всех, да? Он точно так же будет открыт в Праге для всех? Или вы создадите некую условную преграду, которую будет интересно преодолеть и попасть к Петровичу?
Нет, я думаю, что мы все-таки здесь откроем двери для всех. Мы сделаем, наверное, шумное открытие, и, может быть, даже прилетит целый самолет из Москвы.
Петровичи
из Москвы, да, будет на открытии. Я думаю, что это будет шумно, а дальше посмотрим, жизнь покажет. Я не очень знаю здесь, что будет происходить, но думаю, что двери все-таки будут открыты.
Будет ли этот ресторан иметь такой характерный русский, в хорошем смысле, душок? То есть будут ли там выступать литераторы, русские музыканты?
Безусловно.
Русские режиссеры?
Я думаю, что безусловно мы это сделаем, безусловно.
это будет, и русских музыкантов мы будем привозить, и какие-то джазовые коллективы, и те, кто постоянно играет у нас Петровичи, это будет обязательно, и презентации могут быть, конечно, и все писатели, которых я назвал, они могут сюда приехать.
То есть в каком-то смысле Петрович здешний будет не в изгнании, а в послании?
Да, да, безусловно. Кстати говоря, Петрович ведь он постепенно распространяется. Скажем, в Венеции у моего друга Альберто Сандретти в большом довольно саду стоит памятник, бронзовый памятник Петровичу, где он с рюмкой вина и с бутылкой вина, не водки, так просил Альберто Сандретти, с распростертыми объятиями встречает всех людей разных национальностей. А в Ницце проходит карнавал ежегодно, и я там участвую, по моим эскизам, одна из повозок едет от России, и там Петрович стоит на центральной площади таких огромных размеров, фанерный, по нему бегают вечером разноцветные лампочки. Вот это очень смешно смотрится, когда русские приезжают, они говорят: «О, смотри, Петрович». Так что, в общем, он так распространяется с вами.
Андрей, а самое главное, кухня. Какая будет кухня в Петровиче?
Ну, конечно же, мы часть основных блюд переносим. Это будут обязательно и салат оливье, и селедка под шубой, перечисленные пельмени, и пирожки, и квашеная капуста, и соленые. Подчеркиваю, соленые огурцы, они маринованные. Вот. Но мы ведем и чешскую часть наверняка. Это будет интернациональное меню, но русское меню, русско-советское меню будет занимать там большую часть.
Посуда будет российская, она будет напоминать о российском прошлом, о советском прошлом или о чешском советском прошлом?
О чешско-советском прошлом, потому что это будет посуда все-таки, вот сейчас мы подбираем, как раз и я этим занимаюсь, посуда чешского производства, но на ней будут изображены, как в Петровиче, всякие похождения Петровича и мои картинки на посуде, так что это будет забавная посуда.
И директор будет ездить на старой «Шкоде».
Да.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Наша тема – Петрович на чужбине. У микрофона Иван Толстой. У нас в гостях Андрей Бельжо, художник и автор проекта «Петрович». Мы продолжим после краткого объявления.
Что для вас означает свобода?
Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
Наверное, когда нет зависимости.
Свобода – это раскрепощение.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Тема нашей передачи «Петрович на чужбине». У нас в гостях в пражской студии «Свободы» Андрей Бельжо, художник и автор проекта «Петрович». Как вы вообще оцениваете русское ресторанное дело за границей? Насколько вы его знаете? Насколько вы хотите попадать в эту струю или, наоборот, отличаться?
Плохо знаю. Отличаться будем точно, потому что из того, что я знаю, не будет никаких матрешек, косовороток и балалаек, никаких вот этих стереотипов. Повторяю, это абсолютно отдельная штучная история. Ничего подобного нет нигде в мире. И я говорю это без всякого пафоса, поэтому что из этого получится, не знаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Но отличаться, конечно, будет, потому что это, в принципе, отличается от всех других ресторанов.
Вы знаете, что русская кухня за границей, русский ресторан за границей – это самый дорогой всегда ресторан, за исключением, может быть, каких-то особых закрытых клубов. Русские поднимают цены невероятно, и в русский ресторан за границей ходить не хочется именно потому, что вам такую жменю борща предлагают за цену жмени икры.
Я думаю, что мы это избежим, потому что я настаивал в Москве в свое время, и здесь буду настаивать, что Петрович – это демократический ресторан. Это для...
Очень сладкое слово «демократический» по отношению к ценам.
Да, 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 именно. Я в свое время, когда мы делали Петрович, придумал такую вещь. Мне не важна верхняя граница, она, может быть, может уходить в бесконечность. Мне важна нижняя граница. То есть дорогие рестораны плохи тем, что там человек, у которого не очень много денег, не может себе ничего заказать, потому что начинается все сразу с дорогих блюд. Когда я придумал Петрович, я сказал, что вот должны быть блюда, которые стоят совсем дешево. И если приходят два человека, два друга, один из которых, два школьных друга, один крупный бизнесмен, а другой работает учителем литературы, и он не хочет, чтобы его друг-бизнесмен его угощал, да, то он может заказать себе гречневую кашу с котлетами, которая называется «Петрович вернулся из командировки домашней», которая пользуется огромной популярностью в Москве, и едят олигархи в том числе. Он может себе заказать, а бизнесмен может заказать себе осетрину и пить очень дорогое французское вино. Но нижнее, но человек, который пришел с ним и работает учителем или врачом, не должен быть никоим образом ущемлен. Он может есть гречневую кашу с очень вкусными котлетами, пить вино дешевле, но не хуже, или пить водку. А водок у нас в ресторане очень много, и настойных на хрени, и так далее.
Как обстоит дело с клубными ресторанами в других странах? Например, в Польше. Из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
После 1989 года в Варшаве открылись сотни новых ресторанов и кафе. Однако поляки – это не чехи, англичане или немцы, для которых многочасовое сидение в таких заведениях, нередко всей семьей, – это традиция. В Польшу в ресторан заходят перекусить или что-нибудь отпраздновать. Те, кто хочет пообщаться и потанцевать, идут в клубы. Нередко получается, что в выходной день компания знакомых идет сначала в ресторан, чтобы подкрепиться, а затем в клуб, чтобы развлечься. Войну за клиентов потихоньку выигрывают последние. Если пройти по центру польской столицы, то даже в выходной день многие рестораны и кафе полупусты. В определенный момент мы решили, что наше заведение должно хотя бы на некоторое время превращаться в клуб. Это привлекает больше клиентов, говорит представитель ресторана «Марс» из города Вроцлав. Его владельцы решили организовать у себя встречи для людей высокого роста. Мужчин не менее 185 сантиметров, а женщин 175. В результате в это место начали приезжать гиганты не только со всей Польши, но и из-за границы. В клиентах недостатка нет. Тем более, что в определенные дни клуб открыт и для людей нормального роста, которые стали посещать «Марс» куда охотнее. Любимое занятие Грзегорза Гордынюка, инженера по образованию, игра в бридж. Однако еще год назад в Варшаве не было места, где можно было бы поиграть как следует. За решение проблемы взялся сам Гордынюк. Он предложил владельцу ресторана в своем районе перепрофилировать заведение на клуб любителей бриджа. Так, чтобы игроки могли, кроме, собственно, игры, поесть, выпить, послушать музыку. Удалось. Теперь в клубе не менее сотни постоянных клиентов. Проводятся турниры, работает школа бриджа для начинающих. Подобным образом в Варшаве появились клуб любителей танго, клуб произношения тостов, любителей рока и так далее. Ну и еще один клуб, о котором нельзя не упомянуть, это радиокафе. Клуб бывших сотрудников польской редакции «Радио Свободная Европа», что в центре столицы на улице Новогродской. Клуб открылся в мае 1997 года, в день 45-й годовщины начала вещания польской редакции из Мюнхена. В клубе, где можно отведать блюд французской и польской кухни, проходят регулярные встречи бывших сотрудников «Радио Свободная Европа». Сюда нередко захаживают журналисты, писатели. На стенах радиокафе висят фотографии и сувениры, связанные с историей польской редакции. Здесь можно увидеть и карикатуры на сотрудников радио, которые публиковались в целях пропаганды в государственных изданиях Польской Народной Республики. Конечно, перепрофилирование ресторана под клуб – это не панацея. На рынке клубов конкуренция не меньше. Некоторые из них закрываются. Тем не менее, заведения, которые пытаются удовлетворить традиционную потребность поляков в том, чтобы поесть, выпить и потанцевать в одном месте, как кажется, имеют больше шансов, чем те, которые предлагают это по отдельности. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
И еще один клубный опыт. Парижские кафе в рассказе Дмитрия Савицкого.
В самой глухой французской провинции, в городке, который можно найти лишь на местной дорожной карте, рядом с крошечной мэрией, аптекой и почтой, находится кафе. Без кафе нет Франции, нет камамбера и багета, берета и сигарет «Жетан». Все они разница от города к городу, от региона к региону. Южные с террасами, на которых сидят часами, наслаждаясь солнцем и морем. Северные, надежные убежища от затяжных ливней и снега. Гигантские столичные, похожие на конвейерные линии из полированного дерева, зеркал и бронзы, крошечные, в которые с трудом впихиваются 5-7 завсегдатаев, дорогие, где стакан воды стоит столько же, сколько ужин в забегаловке напротив. Все они детище таверны и родственники первого парижского кафе «Прокоп», которое сицилиец Франческо Прокопио де Колтелли открыл в 1675 году для публики избранной, вкушавшей здесь два новых модных напитка – горячий шоколад, то бишь какао и кофе. Можно смело сказать, что все знаменитости трех последующих столетий от Дидро, Вольтера, Д'Аламбера, Д'Антона, Марата, Бомарше, далее везде сиживали здесь и за более крепкими напитками. Появление кафе как института вынесло салон наружу. Энциклопедисты именно в Прокопе обсуждали свои проекты. Бунтари Камиль де Мулан начали горланить в кофейнях аркад Пале-Рояля, призывая покончить с тиранией. К этому времени в Париже уже насчитывалось более 1000 кафе. В XIX веке кафе стало и салоном, и клубом, и местом свиданий. В 1825 году в столице было 3000 кафе, в эпоху реконструкции города бароном Османом – 4000, а между двумя мировыми войнами – 7000. Париж можно пересечь в любом направлении, высматривая из одного кафе следующее. Это как бы острова в Житейском море. Через каждые 5-7 минут ходьбы вы находите кафе, а вместе с ним практически все необходимое для городской жизни. Прохладительные горячие и горячительные напитки, закуски и блюда посолиднее, телефон, туалет, умывальник, сигареты, конверты, марки, лотерейные билеты и друзей и незнакомцев. У каждого парижанина, жителя Страсбурга, Лиона, Марселя, свое кафе, или точнее, несколько своих кафе. Одно для встречи с друзьями, другое для встреч деловых, семейных или же для семьи секретных, третье для того, чтобы выпить и подумать о жизни в компании абсолютных чужаков. В кафе приходят как домой, весьма часто спасаясь от одиночества, принося с собой не только новости, но и заботы, проблемы, тревоги. Здесь обсуждают покупку автомобиля, любовную интригу Жоржа и Жоржет, политику Москвы или Вашингтона, иногда и Парижа. Здесь ставят 3 евро на темную лошадку в воскресном забеге на ипподроме Лонгшан. Здесь вечно завязывают пить и здесь напиваются до той приятной степени, когда начинают знакомиться с хозяином. Кафе – это бывшая гостиная, это столовая, это немного почта с телеграфом и обменный пункт самой ценной валюты – сплетен. Кафе расплодились в начале 20 века по той простой причине, что Париж всегда плохо отапливался. По этой же причине писатели и писали в кафе – от Рембо до Сартра, от Аполлинера до Хемингуэя. Нынче кафе, прославленные художниками и писателями, перестали быть простыми кафе, что за углом. Сюда совершают паломничество иностранцы, и цены здесь звездные, так что нормальный житель квартала не пойдет в Демаго или Флёр, где сиживали экзистенциалисты, ни в Лип, где мудрствовал Раймон Арон, ни в Клозери де Лила, где бывали Ленин и Троцкие и Скотт Фиджералды. Эти, ставшие знаменитыми кафе, нечто вроде небольших театров, выстроенных на литературной славе, а новые и молодые, еще неизвестные прессе People, устраивают свои штаб-квартиры, как когда-то дадаисты или сюрреалисты, в совершенно неизвестных забегаловках, у которых есть шанс поднять акции в 100 раз лет эдак через 30-40.
Андрей, мой последний вопрос. Как далеко пойдет Петрович? Как далеко хочет пойти Петрович в своем развитии?
Он пойдет так далеко, вот такая банальная была шутка, пока его милиция не остановит, да? Будет двигаться, пока существуют люди, обладающие иронией, самоиронией и добротой, независимо от национальной принадлежности или расы. Вот, собственно, вот так.
У Петровича, я понял, он получил чешскую визу, чтобы приехать сюда. А есть ли у Петровича шенгенская?
У Петровича есть шенгенская виза.
И куда он хочет метнуться?
Метнется, может быть, в Италию, но вот в ближайшее время, наверное, после пражского проекта будет работа над киевским. После вот этой оранжевой революции поступило предложение сделать Петрович в Киеве недалеко от Андреевского спуска, и там какое-то хорошее место. Я еще не ездил, не смотрел, но это было накануне буквально Нового года.
Не забудьте, пожалуйста, нас пригласить.
Приглашу обязательно.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров» в прямом эфире. Гостем нашей студии был художник, автор Петровича Александр Бельжо. Режиссеры Юлия Ермолинская, Наталья Белова и Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Иван Толстой. Всего хорошего и приятного аппетита.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.